Разговор. Роган вошел в каюту астрогатора, не удивляясь его приглашению. Он, правда, бывал здесь нечасто. Но после того, как он один вернулся из ущелья в кратер, Горпах вызвал его на непобедимый и разговаривал с ним именно у себя в каюте. Такое приглашение вообще-то не сулило ничего хорошего. Но Роган тогда был слишком потрясен катастрофой в ущелье, чтобы убояться гнева астрогатора. Впрочем, Горпах ни словом не упрекнул его, только очень подробно расспрашивал обо всех обстоятельствах, которые сопутствовали нападению тучи. В разговоре участвовал доктор Сакс, который высказал предположение, что Роган уцелел благодаря состоянию ступора, остолбенения, в которое он впал. В этом состоянии электрическая активность мозга угнетается, так что туча приняла его за обезвреженного, за одного из парализованных. Насчет Ярга нейрофизиолог думал, что тот спасся случайно, сразу выбежав из зоны атаки. А у Тернера, который почти до конца пытался защищать себя и других, стрелял из лазеров, держался именно так, как этого требовал его долг, мозг работал нормально. И вот парадокс. Именно это его погубило. Ибо это привлекло к нему внимание тучи. Конечно, в человеческом смысле она была слепа, и человек представлял собой для нее лишь некий движущийся объект, чье присутствие выдают электрические потенциалы коры головного мозга. Они втроем, Горпах, Роган и Сакс, обсуждали возможность защитить людей, вводя их в состояние искусственного остолбенения при помощи специального препарата. Но доктор сказал, что если бы возникла необходимость немедленно применить электрический камуфляж, то лекарство не успело бы вовремя подействовать. А посылать людей на работу в состоянии ступора, опять же, невозможно. В общем, все эти выкладки не дали тогда практических результатов, и Роган подумал, что Горпах, должно быть, хочет снова вернуться к этому вопросу. Роган стоял посреди каюты, вдвое больше, чем его собственная. В стены были вмонтированы непосредственная связь с рулевой рубкой и микрофоны внутренней сети. Но не было заметно никаких других признаков того, что здесь годами жил командир корабля. Горпах сбросил плащ. Остался в брюках и рубашке сетки. Сквозь ее ячейки пробивались густые седые волосы, покрывавшие его широкую грудь. Он уселся в полоборота к Рогану. Тяжело оперся руками о столик, на котором не было ничего, кроме книжечки в потертом кожаном переплете. Роган перевел глаза с этой незнакомой ему книги на командира и словно впервые его увидел. Это был смертельно усталый человек, который даже не пытался скрыть, как дрожит его рука, поднятая ко лбу. Тут Роган понял, словно в озарении, что вообще не знает Горпаха, под руководством которого работает четвертый год. Никогда не приходило ему в голову задуматься, почему в каюте астрогатора нет ничего личного, ни одной из тех мелочей, иногда забавных, иногда наивных, которые берут с собой в космос как памятку о детстве или о доме. Сейчас ему показалось, что он понял, почему у Горпаха не было ничего. Почему не висели на стенах каюты какие-нибудь фотографии близких, оставшихся там, на земле. Он ни в чем таком не нуждался. Он целиком был тут и землю не считал своим домом. Но, может, он жалел об этом сейчас, впервые в жизни. Мощные плечи, шея, затылок не выдавали его старости. Старой была лишь кожа на кистях рук, грубая, неохотно морщившаяся на суставах. Она белела, когда Горпах распрямлял пальцы и глядел на них как бы с равнодушным усталым любопытством. словно замечая нечто, до сих пор ему чуждое. Рогану не хотелось смотреть на это, но командир, слегка склонив голову набок, глянул ему в глаза и с какой-то почти застенчивой ухмылкой пробормотал. «Пересолил я, а?» Рогана ошеломили не столько эти слова, сколько тон и все поведение астрогатора. Он не ответил. Молча стоял. А Горпах, потирая широкой ладонью волосатую грудь, добавил: «Может, оно и лучше». И еще через несколько секунд с необычным для него прямодушием: «Я не знал, что делать». Было в этом нечто потрясающее. Роган вроде и знал, что уже несколько дней астрогатор так же беспомощен, как все они. Но тут понял, что по-настоящему не считался с этим. Верил, что астрогатор увидит на несколько ходов дальше, чем любой другой человек, иначе быть не может. И вот внезапно сущность командира открылась перед ним как бы вдвойне, потому что он увидел оголенный торс Горпаха, это измученное с дрожащими руками тело, существование которого раньше не доходило до его сознания, и одновременно услыхал слова, подтверждающие истинность его открытия. «Садись, братец», — сказал астрогатор. Роган сел, Горпах встал, подошел к умывальнику, плеснул водой на лицо и шею, быстро и резко вытерся, надел куртку, застегнулся и сел напротив Рогана. Глядя ему в глаза своими светлыми, словно слезящимися от сильного ветра глазами, равнодушно спросил: «Как там с этим твоим иммунитетом? Обследовали тебя?» «Ну, значит, он только об этом», — промелькнуло в голове у Рогана. Он кашлянул. «Да, врачи меня обследовали, но ничего не обнаружили. Похоже, что Сакс был прав насчет этого ступора». «Ну да». «Больше они ничего не сказали?» «Мне ничего. Но я слыхал, они рассуждали о том, как именно туча отличает здоровых от парализованных, и что из этого следует». «Интересно. Что же именно?» «Лауда говорил, что у парализованного активность мозга такая же, как у новорожденного. Во всяком случае, очень сходная. И кажется, в таком вот остолбенении, какое было у меня, тоже получается нечто в этом духе. Сакс считает, что можно соорудить тонкую металлическую сеточку, спрятать ее в волосах, и она будет высылать слабые импульсы, именно такие, как мозг парализованных. Что-то вроде шапки-невидимки. И таким образом можно было бы замаскироваться от тучи. Но это всего лишь предположение, неизвестно, получится или нет. Они хотели бы провести эксперименты, но у них не хватает кристалликов. А мы не получили и тех, что собрал циклоп». «Ну ладно», — вздохнув, сказал астрогатор. «Не о том я хотел с тобой поговорить. То, что мы скажем друг другу, останется между нами, ладно?» «Ладно», — проговорил Роган, и напряжение вернулось. Астрогатор теперь не глядел на него, будто ему трудно было начать. «Я еще не принял решение», — вдруг сказал он. «Другой на моем месте бросил бы монету, возвращаться, не возвращаться. Но я так не хочу. Я знаю, как часто ты не соглашаешься со мной». Роган открыл рот, но командир жестом велел ему молчать. «Нет-нет. Так вот, ты имеешь шанс. Я тебе его даю. Решение примешь ты, а я сделаю, что ты велишь». Он взглянул в глаза Рогану и сейчас же опустил свои тяжелые веки.